Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». И сегодня мой гость Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты», член Общественной палаты Российской Федерации.
Добрый вечер.
Я, правда, забыл сказать, что передачу ведет, как всегда, Михаил Борщевский, но, наверное, радиослушатели мой голос уже все-таки привыкли узнавать. Владислав, первый вопрос. А сколько лет вы возглавляете «Российскую газету»?
Я возглавляю «Российскую газету» 11 лет.
11 лет.
Да, 11 лет как главный редактор, и до этого работал первым замом главного редактора 4 года.
А сколько лет вообще в «Российской газете»?
В «Российской газете», ну, давайте сейчас посчитаем, если я не ошибаюсь, 96-го года.
96-го года, это, по-моему, это будет 15-16.
15-16 лет.
Понятно.
Да.
А вопрос такой, когда вы поняли, что хотите быть журналистом?
Это пришло как-то неосознанно, наверное, еще в школьные годы, когда я учился в школе в маленьком рабочем поселке при цементном заводе. И так получилось, что я был как бы прирожденный, ну что ли, активист, командир октябрятской звездочки, представитель дружины, комсорг. И в силу этих обязанностей комсорг школы писал в газету, в районную газету «Родина Ильича». Получил первый гонорар, 94 копейки. Вот, и эти 94 копейки грели, так скажем, ладошку. Но, естественно, я бы соврал, если сказал, что меркантильные интересы зарабатывания денег позвали меня в журналистику. Просто я, чем старше учился в школе, тем думал, куда определиться как-то. В принципе, у меня шло по всем предметам. Меня даже считали, что я буду больше математиком, но стал готовиться по литературе на журфак. Понимал, почему-то понимал, что я из-за ульяновского поселка вряд ли попаду в МГУ на журфак. Угу. Честно говоря, такой прагматик, что ли, уже и в то время был. Поэтому полетел в Казанский университет. Тогда была кафедра журналистики, потом это стало и журфак. Ну, если дальше биографию рассказывать, то, не доучившись в Казанском университете, я поехал в «Комсомольскую правду» на практику на 4-м курсе. У меня было рекомендательное письмо моего руководителя к Евгению Гортинскому, который в то время был заведующим отделом писем комсомолки. И дальше, как обычно, судьба всех, не всех, или очень многих тех, кто приезжал в то время из провинции, особенно в «Комсомольскую правду». Это вокзал, камера хранения, чемодан, сданный в камеру хранения.
И по всей стране.
А?
И по всей стране.
И по всей стране. Ну, вот так началась моя биография.
Помните эту песню? «Двое суток шагать, двое суток...»
Трое даже не
трое суток.
Трое суток шагать.
Ради нескольких строчек в газете.
Ради нескольких строчек в газете, да. Ну, и, кстати, первая моя командировка, Лидия Ивановна Графова, меня отправила в Рязанскую область. Было письмо такое. Мальчишка очень хотел покататься на лошадях, на колхозных. Угнал колхозных лошадей, и за это получил 15 суток. Угу. Что с ним стало? Мне пришлось вот походить пешком в Рязанской области из одной деревни в другую. Правда, не несколько суток, всего лишь на всего один день.
Но мальчишки помогли?
Мальчишки помогли, и мне было очень неинтересно, не то, что интересно, необычно, когда прошло уже, наверное, лет 40, наверное, я вдруг встретил такого где-то на одной вечеринке взрослого такого серьезного человека, он ко мне подошел и говорит: а вот вы не помните, я был первым штырем Рязанского обкома комсомола. И я говорю: нет, что-то не припомню. Говорит: а меня из-за вашей статьи отозвались первые секретари. Но самое главное, конечно, в принципе, это благодатная, конечно, пора и благодатная школа.
Владислав, вот вы один из очень немногих известных журналистов сегодняшнего дня, кто по образованию является журналистом. В эту профессию приходят, как правило, из других профессий. Вот у меня такое наблюдение, по крайней мере, среди моих.
Вы о себе судите, наверное.
Нет, 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 я сужу по тому, что...
Ну, Песков Василий Михайлович биофак закончил, да? Репин, да, строительный закончил, да. Голованов был...
Историков слава... очень много.
Историков очень много. Да. Ну, в последнее время особенно, да.
У меня первый к вам вопрос, поскольку вы всю жизнь связаны с журналистикой. Первый вопрос такой, из этой области я имею в виду вопрос. В свое время, когда я начинал заниматься журналистикой, у меня всегда это было хобби в «Известиях», а это было сколько? 30 лет назад. Да, 30 лет назад. Тогда были знаменитые очеркисты. И был такой потрясающий жанр журналистики – очерк.
Да.
Который сегодня, по-моему, умер безвозвратно.
Ну, Лен Никитинский пишет, по-моему, все-таки очерки такие...
Ну, немножко другие, да, да, соглашусь, вот. Да, да.
А но такие, вот... как Анатолий Грановский, Татьяна Тесс,
да.
Инна Руденко...
Евгений Жбанов.
Да, к сожалению... Я, вот, кстати, недавно был юбилей Анатолия Грановского, и мы даже взяли и перепечатали один из его очерков.
А вот почему умер этот жанр?
Но вообще журналистика стала другой. Журналистика стала информационной, журналистика стала такой, ну, как и время, наверное, но очень быстрой. И ведь Грановский говорил так, Анатолий, что хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет тот, кто хорошо думает. Угу. К сожалению, в современной журналистике хорошо пишет тот, кто первым узнает об этом.
Я называю это репортажная журналистика.
Есть еще такой плакат и понятие такое: новость на уровне ваших глаз. Вот вы увидели, например, в Гудзоне, когда тонуло, самолет приземлился на Гудзон, помните? Да, ведь да, не CNN сообщил об этом первый, свыше журналистским образованием. Никто. Просто на пароме ехал человек, у которого был фотоаппарат, он сделал фотографию, нажал, и все это попало. И это стало сенсацией, это стало новостью номер один. И где тут Анатолий Грановский с его очерками?
Вы понимаете, какая штука-то? Вот в свое время, как мне кажется, журналистика была, ну, немножко недолитературой, но это не была тасовка.
Да, и еще было такое понятие «писатель в газете».
Вот, «писатель в газете». Я не слышал этого выражения, но, вот, может быть, оно наиболее точно. Это все-таки было очень близко к литературе. И по языку, так и
если
по глубине
мысли. Что Гайдар был корреспондентом «Комсомольской правды», Симонов был журналистом.
Да, Оренбург.
Оренбург, да.
А Ильф и Петров. Ильф и Петров.
А вообще «Гудок» газета.
Да. Вот, а сегодня журналистика, я никого персонально не хочу обидеть, но вы главный редактор, от вас много зависит. Сегодня журналистика – это репортаж. Глубоких мыслей нет. Хорошо, если есть жареные факты. Хорошо, если они еще проверенные при этом. Да. Ну, у вас в газете в этом, с этим особых проблем нет, вы, так сказать, лажаетесь редко. Вот, но неужели не обидно? Ну, хотя бы раз в неделю полосу отдать под вот такую журналистику. Ведь интеллигенция в России не выродилась, понимаете?
Понимаю, я с вами согласен. Есть даже такое понятие, она другое существует сегодня, журналистика мысли, что ли, да? Есть информационная журналистика, о которой мы с вами говорили. А вот таким примером, кстати, отвлекусь на секундочку. Я еще когда были переломные годы, 90-е, только началась новая журналистика, это 90-е годы, пришли студенты МГУ на практику, появились кооперативные всякие туалеты и прочее. И вот первую заметку, которую они принесли, которая меня поразила, они написали, что 7 ноября частные кооперативные туалеты работали бесплатно. Вот в этом была вся новость. Они были страшно довольны, что вот они принесли эту, что они принесли эту новость. Жалко или не жалко давать полосы? Конечно, с одной стороны, мы у себя не жалеем. Мы стараемся сохранять журналистику мысли и, может быть, даже злоупотребляем, что отдаем полосы. Но ведь люди читают газеты в телефоне, люди читают газеты в iPad, люди читают... Редко увидите человека, который читает газету в метро, и даже сам формат газеты, той четырехполосной большой газеты, будь то «Правда», «Комсомольская правда» или «Советская Россия», мы с вами сегодня не видим. Мы все больше видим так называемый таблоидный, я не считаю обидным, то есть уменьшенный размер газеты А3, А2, когда все сжимается. Раз время сжимается, то и объем сжимается.
У нас... Я бы вам поверил бы, если бы я не ездил в метро в Лондоне, угу. В Вашингтоне, в Нью-Йорке. Английские газеты я хуже знаю, а американские иногда просматриваю. И Washington Post, и New York Times. Практически в каждом номере аналитические статьи. Пускай это не очерки, но это аналитические статьи. А в наших газетах, в журналах я это вижу. А в газетах я аналитики не вижу совсем. Мы еще поговорим о политической ситуации в России сегодня. Но скажите, вот у вас в газете, например, был хотя бы один материал, в котором журналист бы анализировал причины, уличных протестов, причины движения за честные выборы. Не факты, а причины. Был такой материал?
Вот такой конкретный материал по последним событиям. Я, может быть, и не назову вам, но я вам приведу пример, могу привести массу примеров других. У нас специальная есть полоса под названием «Тенденции», полоса «Акценты», и наши постоянные авторы, это Евгений Максимович Примаков, например, так, это аналитик, и недавно он напечатал очень важный, очень большой, серьезный материал, анализирующий ситуацию в Сирии, возможные последствия, продуманные или непродуманные, и позицию России, это очень важный материал.
Примаков, еще кто?
Караганов, с аналитикой российских, американских отношений. А сейчас больше уже не в полосы идут, а в колумнисты, так называемые две колонки, то есть человек на постоянном месте, в постоянный день, в постоянное время, в таком сжатом объеме, это уже не полоса, а 1/4 часть полосы, то это, или это Разъяховский по вторникам, или это Вожатович по пятницам.
И вы обратите внимание, что вы называете фамилии не журналистов?
Почему? Уже Валерий Вожатович журналист, он заканчивал Уральский университет.
Ну, Вожатович, да. Вожатович, да.
А Разъяховский...
А в штате аналитиков иметь слабо?
Есть в штате аналитики, например, по кино. Я считаю, Валерий Кичин с точки зрения...
Это киноведение.
Это тоже очень серьезная аналитика.
Ну, а политика, Николай Долгополов, юриспруденция.
Юриспруденция у нас, пожалуй, что может быть такого совсем первого, но набор... хороших, крепких журналистов, и Козлова, и Баршев, и Фалалеев.
Я к чему веду?
Угу.
На самом деле, я вас как адвокат...
Да, вы меня пытаюсь, как в лужу...
запихиваю. Я просто к чему веду. На примере телевидения мы с вами увидели, что каково телевидение, таковым и воспитывается зритель. Помните старое выражение? Спрос определяет предложение, да? Угу. Давно-давно уже в экономике предложение...
Ну, время кино смотрит нас. Да. То есть, когда...
Да. Так вот, давно в экономике экономисты уже сошлись на том, что все-таки не спрос определяет предложение, а предложение определяет спрос. То же самое, но так мир изменился. Пример телевидения, что ближе к газете, чем экономика, показывает, что предложение определяет спрос. Вот к чему телевидение приучило, то people и хавает. А вы одна из главных газет страны. И когда я с вами говорю про аналитику, про очерки, про умную прессу, я намекаю на то, что ведь к чему вы аудиторию читателя приучите, то читатель и будет ждать.
Если вы хотите, чтобы у нас было такое правило тоже, если вы хотите раньше, чтобы писали в газету письма читателя, надо письма печатать, по крайней мере, то, что подтверждает вашу теорию. Я бы не винил тут во всем телевидении. Все-таки, мне кажется, главное в самом обществе нашем заложено, и во времени. Я не хочу оправдать общество, и не в том, что общество разучилось думать, или у нас совсем мало стало интеллигенции. У нас, слава богу, действительно есть думающие люди, у нас есть люди, кто не может смотреть это телевидение. Вот, ну, просто физически оно его не может смотреть, и не переваривает совершенно другое, не их телевидение. Им нужно аналитическое, политическое, экономическое телевидение. А с другой стороны... Таких очень-очень мало все-таки, ну, скажем, потребителей, говоря современным языком. И отсюда, раз нет потребления, раз тираж газеты будет падать, соответственно, ваш владелец или ваш учредитель, ваш хозяин скажет, ну, раз нет читательской аудитории, нет притока рекламы, и пошел это замкнутый круг.
Продолжаю вашу логику. А если на первой полосе опубликовать голую задницу,
тираж
расхватают...
Известной фамилией.
Чем неважно, принадлежит задница фамилии или нет, это уже не имеет значения, это потом выясняться будет.
Ну, слава богу, по-моему, уже это так тоже проехали, уже тоже наелись.
Издатель будет очень доволен.
Издатель будет доволен.
Тираж вырастет.
Издатель будет доволен, тираж будет, но в данной ситуации наш издатель и наш учредитель правительства Российской Федерации вряд ли будет доволен, если мы пойдем таким путем.
Ну, смотря чью задницу показать.
Да, смотря чью задницу. Ну да, или сейчас скорее в ходу скандальные материалы, разоблачительные, не что-то крупное напечатать, а куда-то подглядеть, что-то подслушать, что-то перехватить, чей-то почтовый ящик вскрыть.
Я ничего не имею против журналистских расследований.
Это не расследование, скорее всего.
Хорошо,
это вот скандальная журналистика.
Да.
Это желтая, такая желтизна.
Ну, вы в этом в теме не специалист. Российская газета замечена в чем угодно, кроме желтизны.
Да, поэтому... я иногда даже говорю, что нам желтизны немножко не хватает, и нас несколько кубрикают в сухости, и даже нам нужно как-то размыть официоз и представление о газете как такой вот официальный публикатор. Что-то.
Владислав, смотрите. Значит, аудитория «Эхо Москвы», она достаточно специфическая. Она не во всем мне... меня лично устраивает, но чего точно в аудиториях Москвы нельзя отнять, что это аудитория, скажем так, думающая и критически настроенная. Поэтому я должен задать вам этот вопрос.
Угу.
Есть фамилии, которые никогда в российской газете не упоминаются.
Угу.
Я сейчас не хочу их называть конкретно, не имеет значения. Но эти фамилии присутствуют в обществе. Они есть в интернете, они есть в других газетах, они даже есть на экране телевизора. А замалчивание наличия определенных людей, разве это разумно? Они же все равно есть. Почему бы не дать им высказаться и пускай оппонент им тут же возразит на той же полосе.
Ну, давайте назовем фамилию Удальцов или фамилию Володя Рыжков.
Да.
Первая полоса российской газеты. Двухнедельной давности. Паровоз. Что такое паровоз? Это главный материал в газете.
Да.
Сидят на первой полосе не Гагарин с Титовым,
да,
а Удальцов с Рыжковым. И заголовок, шапка, пришли, а вернее так, прошли в Думу.
Да.
Это их момент, когда они слушают и участвуют в обсуждении политической реформы. Спустя 10 дней тот же Удальцов и тот же Рыжков, когда они идут в администрацию президента, в комиссии Володина, снова обсуждают, дорабатывают политические документы, документы, связанные с политической реформой, в частности, с регистрацией партии, такие материалы появляются.
Согласен. Это... Но я хочу обратить ваше внимание.
Да.
Это правда. Это правда.
Но какие появляются... фамилии вам нужны?
Но, нет. Но возьмем тот пример, который вы привели. Но Удальцов и Рыжков появляются у вас на полосе после того, что их пригласили в Государственную Думу, после того, что их пригласил Медведев. То есть в данном случае вы, как газета, следуете за событием.
Ну, правильно, мы следуем.
Гораздо интереснее было бы интереснее, что Удальцов или Рыжков выступают у вас в газете, после чего их приглашают в Государственную Думу или Медведев.
Мы приглашаем Удальцова и Рыжкова на страницы газеты в том случае, если видим в этом новостной способ. Конечно же, так сказать, давать им трибуну только для того, чтобы они кричали с фонтана «долой» и все прочее, и такой-то на три буквы, и в этом я не вижу, честно говоря, смысла. Но в ваших словах, безусловно, есть правда, и мы раньше это делали, сейчас, к сожалению, наверное, должен признать отчасти ваш упрек. У нас была замечательная рубрика, она называлась «Столкновение».
О!
Когда два человека, тот же Гудков и депутат от «Единой России», один обсуждали тот или иной закон, или обсуждали и то или иное политическое явление в жизни страны. Один говорил, надо вот так поступать, другой говорил, нет,
и
не
так. И пускай читатель думает сам.
И пускай
правильно.
Читатель думает сам.
Конечно.
И слушает аргументы одного, и слушает аргументы второго. Это, может быть, недочет последних дней, если конкретной фамилии вы называли, конкретной ситуации. Это особенно важно для правительственной газеты, поскольку она не должна печатать только готовые законы. На стадии законопроектов, вот на стадии законопроектов очень важно предоставлять точку зрения разных людей. Ну, сейчас, например, вот этот закон, забыл, как он точно называется, когда, может, вы подскажете, когда чиновники должны доказывать свои доходы.
А, контроль над расходами.
Контроль над расходами, да. И масса вопросов возникает. А кто будет? Это только будут газеты сообщать? Или это будут регистрирующие органы сообщать там? Или это будут и стукачи, это будут и другие люди, так сказать, да? Кто настучал на это?
Доброжелатели.
Доброжелатели,
да.
Хорошо относящиеся к человеку, к этому люди. Это тот самый момент, хотя мы на сайте выставили законопроект, да? Мы пригласили читателей к обсуждению. И просто наша обязанность, безусловно, в этой ситуации печатать самые разные точки зрения по этому поводу, в том числе просто... и не принимающие. А вот когда закон же будет опубликован, тогда надо разъяснять его.
Да. Вот я просто от себя дам как бы маленькую справку. Я долгие годы считал, что российская газета – это совершенно пустая трата времени, не читая ее при этом. Вот. Ну, публикуются нормативные акты, правительственная газета, ничего там толкового не будет. Так получилось, что несколько лет назад, в силу определенных обстоятельств, я стал просматривать газеты. И с большой неожиданностью для себя обнаружил, что в газете очень много бывает интересных материалов. А причем не сенсации типа жареных фактов, а просто у вас, видимо, для вас более широко открыты двери Министерства ведомств, к вам охотнее идут на интервью.
Нет, я потом заражу.
Силовики. Но я нигде не читал «Чайку Нургалиеву», кроме как у вас. Интервью «Чайку Нургалиеву».
Вот. Честно, это да.
Значит, то есть, короче говоря, ваша газета в информационном плане, не сенсационном, а информационном плане, оказалась для меня, по крайней мере, очень полезной. И поэтому, как, скажем, доброжелатель вашей газеты, я вам задал вопрос, чего мне не хватает? Мне не хватает полемики. Мне не хватает полемики. Кстати, насчет полемики. Скажите, пожалуйста, вопрос к вам как журналисту, мне как главному редактору, вопрос как журналисту, человеку, всю жизнь отдавшему профессии. А можно быть журналистом и политиком одновременно?
Я для себя считаю, что нет. вот я для себя не считаю возможным быть политиком. Более того, я как главный редактор считаю, что я должен быть больше в тени. Моя задача как раз давать возможность другим и разным точкам зрения проявляться. Например, ну вот мы говорим с вами о каких-то очерках или больших статьях, анализирующих то или иное явление. Совсем недавно была большая на полосу статья Кончаловского. Кстати, блогера, который публикует свои блоги и на сайте «Эхо Москвы», да, и его... Как он сам себя назвал, провокатор, в хорошем смысле провокатор, который будет умы, да, который заставляет думать.
Глаголом жди.
Глаголом, да, и провокацией своей. Он написал полосу, почему Россия не готова к демократии сегодня. И была потрясающая, очень хорошая реакция на его статью, и она вылила совет экспертов, когда мы пригласили Иноземцева, других людей, и тоже провели совет экспертов на эту тему. Ну, некоторые читатели меня поливали просто совершенно другими словами, но я чуть-чуть немножко потерял нить, ваш первый вопрос на
пути. А вопрос такой. Сегодня довольно много журналистов, неплохих, начали заниматься политикой.
А, политикой журналистов, да.
И с моей точки зрения,
все понял.
Да, как-то это...
Так вот, очень печально, на мой взгляд, ну, не совсем печально. Помните, вот было много, в 90-е годы пошли люди разных профессий на первый съезд народных депутатов. В том числе и мы делегировали Павла Вощанова, и другие издания делегировали, и телевизионщиков очень много было, потому что люди узнаваемые, за них голосовали и так далее. Мне кажется, что, в принципе, есть люди... Ну, я их назову так, многостаночники, наверное, которые могут быть и политиком, и журналистом. Ну, Владимир Ильич Ленин, наверное, был и политиком, и журналистом. Не будем говорить, каким там великим, плохим или хорошим, но, наверное, таковым. И сегодня, и в
90-е... Он был публицистом.
Публицист.
Скорее. Ну, да, все-таки.
А так я считаю, что журналисты... Есть, могут быть. Но вот в последних событиях, на мой взгляд, журналисты не самую лучшую роль играют. Я имею в виду события митинговые, когда они как бы превращаются в политиков или на самом деле в полуполитиков. Они как будто бы лидеры, они не лидеры. Они в оргкомитете, и они не отвечают за людей. Что люди сами проголосовали в сетях, сами пришли, сами разошлись. Кто-то потом остался в фонтане, кто-то пошел домой, кто-то разошелся. Вот с такого рода походом журналистов в политику я не согласен. Но я не отрицаю, все-таки еще раз повторяю, это надо иметь определенный талант, который позволил бы человеку сочетать и редакторство, и политику, и качество политика. Ведь политик — это человек, склонный к компромиссам, человек, умеющий выслушивать другие точки зрения, что ли. А редактор, его функции, я вижу функцию редактора главным образом, чтобы предоставлять эти точки зрения в их виде на странице газеты.
В эфире программа «Дурлекс». У меня сегодня в гостях Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты», член Общественной палаты. Вернемся через несколько мгновений.
Директор Нобелевского фонда, в недавнем прошлом также руководитель Института финансовых исследований в Стокгольме Микаэль Сульман, сын шведского дипломата и русской аристократки, о судьбах родных, членов многочисленной семьи Винбергов, Оболенских, Яроцких и Сульманов. У Пешкова, не прошедшем временное «Эхо Москвы», воскресным утром, 8:35.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Детская площадка с папашей Бунтманом. Это я. В воскресенье быстро встаем, умываемся, чистим зубы, чтобы взрослые не ругали. И к приемникам, потому что в 9 часов читаем, играем, играем, читаем, читаем, играем, даже смотрим кино. Как это? Не скажу. Секрет. Пока. До воскресенья. Ваша папаша... О, простите, папаша Бунтман.
Это страшное слово «подросток». И об этом мы поговорим в воскресенье в программе «Родительское собрание». Вызываются директор Центра социологии и образования, доктор психологических наук, академик Владимир Сопкин и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Родительское собрание в воскресенье сразу после полудня.
В воскресенье после 20 часов в программе «Обложка 2» обсуждаем тему «Что нужно американцам от Виктора Бута?». Гости в студии – член Общественного совета при Министерстве обороны, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник Генштаба в отставке Игорь Короченко и обозреватель газеты «The Moscow Times» Майкл Бом. «Обложка 2» в воскресенье после 20 часов.
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурлекс». Ведет ее Михаил Борщевский. Гость программы Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты», член Общественной палаты. Владислав, а теперь к вам вопрос не как политику, а как журналисту. Представим себе, что мы живем в старые времена, и от журналиста требуется не только информация, но и размышления. Чем вы лично объясняете протестное движение декабря-марта?
Количество, наверное, переросло в качество в данной ситуации. Оно готовилось это собранием такой многотысячной людей, у каждого по-своему. Кто-то стал иметь большие проблемы в бизнесе, кого-то оскорбило политическое решение, заранее решенное за них.
Рокировку вы имеете в виду?
Рокировку, да. Кого-то оскорбило то, что его партию, и причем это люди известные, просто не зарегистрировали. Кого-то порядок вещей не устраивал. Кого-то не устраивает положение русских людей в современном обществе. Кого-то не устраивает жизнь в городе, в Москве. В общем, на мой взгляд, сошлось в одном месте очень, вот в одном месте на Болотной площади, а потом на Сахарова, множество самых разных недовольств. И оно, и эти все недовольства канализировались в одно недовольство – против. И этих всех людей объединило одно слово «против». И это объединение, оно разбудило и многие тысячи людей, в принципе, оно разбудило общество, оно разбудило телевидение, оно разбудило власть, оно отрезвило власть. И я считаю, что вместе с властью за эти последние месяцы и оппозиция, и протестные движения проделали очень огромный путь.
Я как-то назвал Болотную, когда меня попросили, когда я был на вашем месте, меня попросили определить, что произошло, и сказал, что Болотная – это была ментальная революция в России. Ментальная революция. И для общества, и для власти. Я солидарен с вами в том, что это было движение против, и мне кажется, что оно пошло на спад, мягко говоря, пошло на спад, именно потому что, и, во-первых, не возникло лидеров, а те полулидеры, которые появились, они
или
не смогли...
Лидеры.
Или старые лидеры, да. Они не смогли предложить «за». Что? То есть против собрать людей очень просто.
А вот когда мы начинаем...
А когда начинаешь против, окей, до основания, а затем? А вот это затем, и вот тут-то выяснилось, что позитивной программы ни у кого нет.
И не, нет, дело не в том, что не позитивная программа, просто у русского марша одна позитивная программа.
Ну да. Ну,
бей таких-то.
Да.
У других, причем не взяли и сбили корреспондента «Эхо Москвы». У других программа, там, приватизация тогда таким образом должна быть. У третьих программа...
Ну да, нет объединяющей цели.
Нет объединяющей цели, или вернее, все цели так, все цели, у каждого свои цели. И это ясно было, что это будет до поры до времени.
Хорошо. Ваше отношение к политической реформе, вот той, которую предложил Медведев, я имею в виду регистрацию партии, там, начиная от 500 человек, допустим, как примут закон, по выбору губернаторов, вот все эти вещи. Я понимаю, что вы, главный редактор правительственной газеты, вы должны сказать, что вы за. То есть это ответ зачтен.
Но...
Я уточню свой вопрос.
Вместе с оппозицией за, да?
Да. Не, оппозиция как раз против.
Так, оппозиция-то как раз сейчас поддержала в первом чтении, участвовала.
Ну да, при этом какими комментариями.
Пожалуйста.
Вот такая у нас оппозиция. Но и бог с ней. У вас не вызывает опасения то, что это маятник покатится в другую, полетит в другую сторону?
Я сейчас приведу два примера. Можно?
Сразу? Да.
Я отвечаю как главный редактор российской газеты, который обязан будет выполнять закон о партиях, который не отменен. И я буду обязан опечатать регистрацию любой партии, которая подала заявку в Минюст. А затем, после съезда, я буду обязан публиковать 200 строк этой программы. Я хочу напомнить вам и радиослушателям, что в свое время «Российская газета» опубликовала программу партии Гробового.
Угу.
И сколько было издевок в прессе по этому поводу.
А вас закон обязывает?
А нас обязывает закон. Затем мы по закону об этом опубликовали программу партии Лимонов, где он в программе своей прогласил перенос столицы в Новосибирск. И другая многомиллионная газета объявила, что правительственная газета предлагает перенести столицу из Москвы в Новосибирск. Ввела такую смуту. Я предвижу безусловное... определенное какое-то брожение на первых порах, вот такое опьянение созданием диванных, пивных, светловолосых, голубоглазых и прочих партий, этот период надо просто пережить, и в любом случае этот процесс позитивным, на мой взгляд, в том, что он приведет, наконец, к тому, чтобы помимо привычных ядра, помимо справедливороссов, ЛДПР и прочих, наконец-то появились еще 3-4 серьезных партии, хотя бы 3-4 серьезных партии. Из 500, из 600 самых карликовых разных выкристаллизуются такие 3-4, которые будут... Одну из них, наверное, возглавит Прохор, да? Вот он же создает ее. Дай бог ему удачи. Другую может возглавить Рыжков. Дай бог ему удачи. Третью возглавит, может быть, Хакамада, так сказать. Дай бог ей удачи.
Ну, или навряд ли в политику вернется.
Ну, она же, он же может вряд ли, но, по крайней мере, первые двое уже...
Когда начинает сказать Прохорова, знаете, я умиляюсь.
Ну, я сейчас имею в виду не конкретно Прохорова, я имею в виду потребность электората, говоря грубо, или просто граждан нашей страны, потребность в новых партиях, в новых идеях, в новых политических программах, которые...
Как говорил Мао Цзэдун, пускай расцветает 100 цветов.
Ну, пускай расцветает 100 цветов, да. И, по крайней мере, у меня, как у гражданина, будет выбор. Мне уже лица надоели, как гражданина, мне уже эти партии тоже надоели, мне нужны новые лица, новые партии.
Верно,
и новые программы.
Прохорова, коли вы упомянули. Меня это удивляет, так сказать, ну, или, может быть, я наивен, или наивен из других. Вот все, так сказать, без ума от успеха Прохорова. Я рад за Михаила Дмитриевича.
Я-то проиграл, кстати, спор.
Вот.
Я-то не думал, что он получит столько голосов.
Нет, я так раз выиграл. Я ошибся в отношении Миронова, он получил на 1% больше, чем я предсказывал, и в отношении Путина. Я думал, что будет 53-55, а там за 60. А вот. Ну, меня что, неужели люди не понимают, что если в выборах бы принимал участие Явлинский, то у Прохорова голоса пополам. Если бы Рыжков еще плюс к Явлинскому, то минус еще.
А ставки делались тогда, когда Явлинский еще не был снят с дистанции.
Да.
Я рассчитывал тоже, что... Вот, в чем, я, конечно, дал бы другой результат, поскольку отсутствие Явлинского, безусловно.
Это просто иллюстрация к тому, что, так сказать, вот одно новое лицо...
Достаточно одно.
И уже
такой результат.
Да. Ему даже простили то, что он олигарх, понимаете, а если то, что у нас в стране не прощают. Чему я очень рад, на самом деле, что у нас в стране голосуют.
Ему все...
Наконец проголосовали за человека богатого, и я просто счастлив. Общество выздоравливает. Ладно, хорошо. Скажите мне просто, а правительственная газета может критиковать правительство?
Правительство как таковое, наверное, и не может критиковать, а правительство состоит из членов правительства. И в этой ситуации... обязанность газеты, ну, извините меня за штамп, быть таким мостиком, что ли, связным между обществом и правительством. Если мы будем печатать материалы, как раз рассказывающие там конкретно министру, что творится в его ведомстве или что творится, ну, что в эти дни происходит в Казани, например, что происходит не просто на этом участке дальнем, но это прямая обязанность газеты, безусловно. Тем более такой газеты, какой является правительственная газета, в которой может выступить и глава Следственного комитета, выехавший в Казань, и генеральный прокурор, и министр внутренних дел. Беда заключается в том, что, к сожалению, привычка еще уже давно не Советского Союза, а отношение к газете как к органу, оно сохраняется.
Помните старый анекдот, что общего между мухой и министром?
И министром, да.
И того, и другого можно прихлопнуть газеты.
Прихлопнуть газеты. Но тогда был все-таки ЦК КПСС, а сейчас ведь реакция такая не только на российскую газету, но и на независимые газеты, и тоже Коммерсанты, МК. Иногда такие материалы разоблачительные публикуют, на них не реагируют. А караван идет. Поэтому такой вот возможности или самоцели у меня как главного редактора нет, и я не такой человек, который сразу говорит, да, мне все позволено, да, я все могу. Я реалист, я прекрасно понимаю, что у меня есть учредитель, и моя задача быть не сторожевой собакой, а какой-то псом, который будет охранять правительство, министров. Я обязан рассказывать о реальных настроениях в обществе, о реальных проблемах, которые происходят.
Кстати, вы упомянули Казань. Не планировал вас об этом спрашивать, но коли вы поняли. Вот согласитесь вы или нет с моим рассуждением, что вот болотный сахар, мы с вами вспомнили, да? Сколько до этого было мелких разных обид у разных групп, ну, ваш пример, да, и вдруг в один момент все собралось. Мне казалось, что после Кущевки прокатится, так сказать, ну, начнется серьезная реформа МВД. Не взбунтуется, не в плане за вилы возьмется, а в плане начнет писать. Описывая свои злоключения. Сейчас случай в Казани. И я сегодня слышал информацию о том, что уже в следственные органы там сотни заявлений казанских жителей на МВД. Вот как вы думаете, действительно, может такое произойти, не знаю, казанский случай или следующий случай, что вот будет реакция, как болотный сахар, он
надоело. Гусь хрустальный,
достали.
Благовещенск. Да. Ну, не похвали бы ради, я, кстати, должен вам сказать, что о Кущевке первой написала российская газета. И это была давняя публикация, и тогда все это утонуло.
И реакции не было, я помню.
И реакции не было, да. И надо было прозвучать громко случаю, чтобы потом прозвучало, чтобы все это потом приобрело силу. Ну, «Броненосец Потёмкин» — классический фильм, что ли, да, ведь тоже, так сказать, вот власть должна понимать, что может рвануть в любом месте и по любому поводу. Просто сумма случаев. Иногда, казалось бы, случаи страшнейшие проходят, да, а иногда искры одной достаточно, и сам неожиданном месте.
Я абсолютно убежден в том, что функция вашей газеты именно как правительственная газета заключается прежде всего в том, чтобы правительству помогать.
А помощь...
И вот помогать-то не в том, чтобы хвалить, а в том, чтобы бить в набат.
Вот в этом-то самое главное, что сегодня российская газета – это не орган, а средство массовой информации, которое удалено от правительства. Я считаю правильно, что оно удалено. В каком смысле удалено? Оно не приближено, как раньше, когда главный редактор был членом Политбюро. Чем дальше журналисты от правительства, чем ближе они к обществу, тем они полезнее для правительства. Потому что они видят и реагируют на события, как нормальные журналисты. И я что сам призываю своих журналистов тоже, говорю, братцы, мы не кастрированные журналисты, мы обычные нормальные журналисты. И мы должны видеть события и оценивать события так, как их оценивают гражданские независимые журналисты. В этом наша функция.
Каковы перспективы печатных СМИ? Не может вас этот вопрос не беспокоить.
Ну, я понимал, что и не можно об этом не спросить. Я думаю, что печатные СМИ будут еще существовать определенное время. Дальше все скажет свое слово технический прогресс, во что превратится наша жизнь, которая будет повлиять не только на газеты. Мы с вами пойдем в магазин, возьмем кусок колбасы, мы за него платить ничего не будем, мы просто пройдем мимо определенных датчиков, которые с нашей зарплаты, которые мы никогда в жизни не увидим, снимут определенную сумму. И вот весь такой уклад жизни может привести к тому, что газета встроена будет из бумажного варианта в некий электронный вид с той же самой колбасой, с той же самой зарплатой, которую зарплату человек видеть не будет, но реально потреблять колбасу будет. Поэтому определенный какой-то период времени, еще не знаю какой, но печатные СМИ есть и будут. Особенно в России. Особенно
вы
развиваете
сайт свой?
Да, безусловно.
Сколько у вас посещений в месяц?
У нас 5 миллионов в месяц посетителей.
А сколько в Москве? Хвастаюсь не за себя, а за Венедиктова.
Я вам скажу про печатные СМИ. Давайте скажу, сколько. Давайте возьмем еще «Комсомольск». Мы занимаем стабильно второе или третье место. Мы опережаем «Коммерсант». Мы опережаем «Ведомости», мы опережаем «Независимую газету», мы опережаем «Новую газету». Мы уступаем «Комсомольской правде» и уступаем «Аргументам факту». Вот кому уступать.
Мы это из печатных СМИ.
Из печатных СМИ.
Я просто к чему веду-то? Я в этом ничего не понимаю, поэтому на уровне дилетанта рассуждаю так, что печатные СМИ или радио, но если затевается сайт, да, то этот сайт соревнуется между собой, ну, как бы они соревнуются между собой напрямую, вне зависимости от того, кто их учредил. Uh-huh. Это как бы другой бизнес. Параллельный другой бизнес. Просто меня поразила цифра, что у «Эхо Москвы» 50 миллионов посещений, понимаете, да, а у вас 5. То есть я к чему веду? Это же не зависит от того, что по радио рекламируется сайт, правда? В газете рекламируется сайт.
Безусловно, на сайте «Эхо Москвы» публикуется многое из того, что вообще не звучит в эфире, раз. Во-вторых, сайт «Эхо Москвы», как скоро мы о нем заговорили, его особенность состоит в том, что это некий такой это сборник блогов, это собрание блогеров, в числе в которых находится и российская газета.
Конечно, и ваши авторы, между прочим.
И авторы нашей российской газеты. Мы с вами говорили про Кончаловского.
Дымарский же, по-моему, тоже у вас.
А?
Дымарский же тоже был.
Да, Дымарский сотрудник. Ну,
да.
Сотрудничает,
да,
с российской
Дымарский,
газетой.
Радзиховский, так сказать.
Ну, да. Видите, как Радзиховский, например, вынужден был покинуть определенное время «Эхо Москвы» и перейти на сайт российской газеты. Ну, это пример из другой области, который вам не очень... Это исключение из правил.
Да.
Я понимаю, что исключение из правил. Но, тем не менее, Это тоже факт примечательный, что бывают и такие случаи, и такие примеры.
Бывает. Нет, я не сравниваю, боже упаси, не противопоставляю их Москвы.
Да, правительство, все-таки правительство, все-таки сайт, мы хоть не средства, ну, за нами нет учредителя правительства, да, сайта, но, тем не менее, в любом случае, на сайт российской газеты идут за одной информацией, на сайт «Эхо Москвы» идут за другой информацией.
Ну, согласен, с этим я согласен. Владислав, у меня в передаче есть традиция. Никто ее не миновал.
Не смел ее нарушить, да?
Да. Представьте себе, что на 30 минут вы стали президентом Российской Федерации. На 30 минут. У вас есть возможность подписать 3 указа, принять 3 закона. О чем они будут?
Ну, закон, указы и законы нужно готовить, прежде всего, важно, наверное, это, да?
Все, оговорки приняты. О чем?
Оговорки приняты. О чем? Первое, я думаю, что это закон об учителе или указ об учителе. Необходимо поднять роль учителя и материально, во всех смыслах, в жизни нашего общества. За учителем пойдет школа и воспитание детей, это безусловно. Второе – это указ о наведении порядка в образовании. Мне иной раз становится просто страшно, реально страшно за страну, которая готовит таких строителей, таких капитанов кораблей, которые покупают просто дипломы. Извините, юристов тоже.
Вот я хотел сказать, а таких юристов?
И юристов тоже, да, которые потом могут только, по-моему, конверты переносить или портфели переносить, и ни черта ничего не понимают.
И дай бог не перепутать адрес при этом. И, читать да, не очень хорошо умеют.
Поэтому наведение порядка в образовании и закрытие огромного количества, особенно частных. Ну, я не просто так...
Вы поправку. Самая беда большая не в частных.
Не в частных.
А знаете, в каких? В филиалах государственных вузов. Ну, вот где разгуляй поле.
Ну, я-то сталкивался больше с частными. Я во-первых, еще повторяю, я все-таки не специалист.
Ну, хорошо, не областный. Ну, идею понимаю.
Идея понятна, да. И третье, конечно, это здравоохранение. Закон о здоровье людей и, прежде всего, опять сейчас вы мне скажете, что дело не в частной клинике и не в частных производителях лекарств, но наводить порядок я бы здесь одним из первых. Ну, кстати, может, я упустил, наверное, бы самый первый, знаете, чего не хватает. Я не кровожадный человек, но если уж бороться с коррупцией серьезному, нужны реальные наказания. Не призываю к расстрелам на стадионе, но показательное наказание за коррупцию чиновника высокого ранга
и зря вы тронули эту тему. Ой, зря. На такое минное поле напоролись. Что у нас там в Китае с борьбой с коррупцией?
Ну,
показательные процессы, расстрелы. А рост коррупции из года в год. Запредельный. Не в этом проблема. Проблема в другом. Ну, я готов на эту тему, да, часами говорить.
Хорошо.
Коротко вам скажу. Проблема заключается вот в чем. Коррупция там сильна, где правит чиновник, а не собственность. На Западе, на сегодняшнем Западе, где коррупция, так сказать, носит...
Правит чиновник.
Там правит собственность.
Да, но тогда...
Там элита – это собственник. Там иметь состояние – это быть успешным. А в Китае и в России... Быть при должности – это значит быть успешным. И когда у чиновника есть полномочия, и когда это полномочие надо реализовать к старости, реализовать собственность, вот появляется коррупция.
Ну, все-таки я, может быть, соглашусь с вами, но не до конца, в том смысле, что нам, в России, вот скажите такое, что продолжите фразу тоже, борьба с коррупцией не на словах, а на деле означает что?
Да, уменьшение, уход государства из экономики. Значительный уход из экономики.
И у силовых структур.
А у силовых структур резкое повышение значения независимости суда.
Потому то есть судебная реформа. Потому что то, о чем много говорится, судебная реформа, да?
Если судебная реформа, мне не страшен полицейский, мне не страшен следователь, мне не страшен прокурор, коррупционер, мне не страшен жулик-адвокат. Если есть независимый суд...
Значит,
понимаете, да?
Понимаю, понимаю.
То есть уменьшение, в одном случае уменьшение полномочий чиновников за счет ухода государства из регулирования экономики на молекулярном уровне, а в другом случае уменьшение полномочий чиновника, потому что есть суд, который может его решение отменить. Вот,
понимаю.
Вот алгоритм. Хорошо. Значит, скажите мне, пожалуйста, кстати говоря, а в чем причины российской коррупции? Мы все умеем рассказывать, какая она сейчас есть. А в чем ее причины? Ведь они же начинаются с Петра Первого уж точно.
Ну да,
если не с Ивана Грозного.
В наших генах, да, что ли, так сказать. Я думаю, что во многом они от нашего уровня жизни низкого такого, понимаете, вот. И страх отсутствует. Все-таки, как бы вы ни говорили, что в Китае, кстати, он не помогает. Безнаказанность на всех уровнях, и уже есть определенная жизнь не по законам, а по понятиям, которые как-то выстроились от учителя, от ученика, от преподавателя до судьи самого высокого ранга, где уже существуют какие-то неписанные, негласные нормы, кто, что, сколько, кому, когда, за что и как обязан, и тогда и мир так устроен уже, что ты просто не сможешь ни техосмотр пройти, ни укол сделать, ни диплом получить.
Сейчас не причина, вы сейчас называете статус-кво, вот что сегодня.
Что сегодня.
А мне просто интересно понять, откуда это выросло, почему именно такая у нас специфика. Это, в общем, наша специфика. Наша и, в общем, китайская, на самом деле. Но при совершенно разных режимах.
Ну, тогда, значит, наверное, уровень культуры все-таки. Уровень культуры, который... Общей культуры, уровень правовой культуры, уровень культуры исполнения закона, уровень верховенства закона, политической культуры.
Хорошо. Хочу услышать, знаете, у меня есть такой любимый афоризм: в каждом деле нужен свой дилетант. Потому что только дилетант может задать какой-нибудь вопрос. А, кстати, я при этом поясняю. Владислав посмотрел на свежий номер журнала «Дилетант», который только что ему презентовал Венедиктов. Так вот, в каждом деле нужен свой дилетант. Это не была реклама. Мне интересно, как вы думаете, человек не связанный с этим вопросом, подчеркиваю, что нужно было бы сделать только конкретно для того, чтобы поднять доверие к судебной власти?
Ну, я не силен в этой системе, я так тоже читаю отчасти, и должен прямо сказать, и ваши публикации, и публикации Ассоциации юристов, и вот то, что происходит, по-моему, у вас клуб открыт, дискуссионный, это, на мой взгляд, наверное, ну, то есть, и первая причина... Появление судьи на свет – это его избрание, назначение, порядок и ответственность. Как он назначен и как он будет снят или с этой должности, как он потеряет эту должность, то есть за что и кем.
Порядок, кто девушка ужинает, тот ее танцует.
Ну да, управление, я это имею в виду. Да. Кто назначает и кто освобождает. Каков порядок, перед кем отвечает судья, отвечает ли он перед своим сообществом или в какой степени перед сообществом и перед исполнительной властью. Какова здесь роль законодательной власти в этой ситуации? И вот, или он отвечает и перед сообществом частично, и участвует в этом исполнительная власть в его появлении, в его назначении, и контроль за ним осуществляет определенная законодательная власть. И, может быть, это поможет?
Я сейчас выведу вас на ответ, который хочу услышать. Вспомню свою адвокатскую профессию, заставлю вас, когда это что мне нужно. Вы, как главный редактор, ну, видимо, вместе с Павлом Негоевым, как генеральным директором, ежегодно ходите за бюджетом на газету в правительство. Правильно?
Ну да, и бывает заседание бюджета, не только мы ходим, весь бюджет ходит в Государственную Думу, и частью...
Скажите просто, а если бы в законе о СМИ, например, в российской газете, было бы записано, что российская газета имеет 0,1 ВВП страны в качестве своего бюджета, цифра совершенно условная, и вам не надо было бы ходить каждый год правительству, к законодателям, потому что...
Доказывать Минфину, да?
Да. Вам по закону положено 0,1% ВВП. Какой будет ВВП, не ваша проблема. А ваша проблема, что вы 0,1 свою получите. Вы бы чувствовали себя более независимо и свободно?
Не думаю. Почему? Потому что нашлось бы и у Минфина, и у других ведомств масса других причин каким-то образом влиять на газету. Я узнаю, например...
Ну, если деньги вам гарантированы, как можно на вас еще влиять? Нет, конечно, можно административно, они ваши учредители. Но забыли, потому что они учредители. Вот у вас есть гарантированный бюджет. И вам не надо ходить кланяться. Я к чему подвожу? Я хочу от вас услышать, что нужно, чтобы судебная система имела прописанный в законе размер бюджетного финансирования, и чтобы суды не ходили ни к законодателям, ни в исполнительную власть ежегодно при утверждении бюджета, выпрашивая копеечку. Я вот к чему веду.
Ну, это, ну, вам виднее, как юристу и специалисту в этой области. Я-то тоже так же понимаю, что кадровое назначение из той же близкой, по крайней мере, вы будете получать деньги, но завтра вас лишат должности.
Нет, я в дополнение к вашему тезису. Ну, да, нет, да, первый тезис, ваш тезис я принял абсолютно. Да, я просто его дополнил.
Ну да, то есть быть назначенным и иметь гарантированное по закону финансирование, независимое.
Да,
и
да, да.
Может быть, не требующее доказательств лояльности в каждом случае, иначе...
Первое. Нельзя снять с должности. Вот просто так вот по щелчку пальца, это то, о чем вы сказали.
Да.
Но при этом и... оставаться в должности нищего тоже как бы.
Ну, да? Нельзя удушить финансирование.
Нельзя уменьшить финансирование.
Да.
Ладно, и последний вопрос лирический. Угу. А какое у вас хобби? Чем вы занимаетесь в свободное время?
Да у меня свободное время.
Это дежурный ответ.
Да, дежурный ответ, как всегда.
У меня еще есть ни одного человека, который бы сказал, что у него масса свободного времени.
Да, да, да.
Может,
но
я таких приглашаю?
Вы только таких людей приглашаете. Действительно, пригласите какого-нибудь бездельника, который вам целый час будет рассказывать о своих хобби. Я знаю, некоторые собирают золотые монеты, например, но как-то у меня с этим делом не сложилось. Я с Волги, волжанин, поэтому рыбалка мне доставляла... Почему, говорит, доставляла? Потому что в последнее время я перестал очень много заниматься рыбалкой. А так, конечно, рыбалка – это то, что мне нравится.
Рыбалка ради чего? Ради того, чтобы посидеть в тишине одному, никто не приставал? Или ради того, чтобы рыбу вытащить?
Нет, ради того, чтобы вот увидеть утренний рассвет, эту тишину, почувствовать настроение, побыть одному вообще... Это то же самое, что пешком по лесу походить, то, что
я
на лодке поплавать.
Я подмосковный человек, поэтому я вам могу сказать, поскольку вы сейчас в Москве, не на Волге, значит, есть способ с утречка в лес за грибами. Удовольствие то же самое.
Ну, это надо далеко от Москвы, так, наверное.
Да нет, километров 50, не проблема.
Но, к сожалению, в моем районе больше бутылок, чем грибов.
Ну, я не спрашиваю вас, в каком районе вы живете.
Да.
Благодарю вас. У меня в передаче сегодня был Владислав Фронин, главный редактор «Российской газеты», член Общественной палаты, вел передачу Михаил Борщевский. Спасибо, всего доброго.
До свидания, спасибо.